Надо было залезть в горлышко бутылки и отказаться. Пошел еду развозить. Беговая тусовка — это как Россия в миниатюре. Он просто поджег. Поджег несколько тысяч задниц. С рашрайнингом я просто судился. Рубль — крепкая валюта. Лучшим с таким результатом сложно назвать. Я очень люблю Искандера, но я не могу называть его профессионалом до тех пор, пока его личные рекорды ниже, чем мировые рекорды у женщин. Но стыдно за них.
Всем привет, друзья, это подкаст «Есть минутка», и меня все так же зовут Владимир Сон. Сегодня у нас в гостях Костя Кан, в гостях в буквальном смысле, в гостях у меня дома и в гостях в нашем сегодняшнем эпизоде. Костя Кан основал проект «Across the Runiverse». Это, пожалуй, один из основных медиаресурсов в нашей стране касаемо легкой атлетики, бега и, в принципе, спорта, если можно так сказать. Костя, привет.
Привет, Вова. Вообще хочется, конечно, чтобы это был основной медиапроект, посвященный легкой атлетике не только в нашей великой стране, любимой России, но еще и в остальных странах, где русский язык воспринимается очень хорошо.
А ты сейчас никак не рассказываешь, да, про события в СНГ?
Ну, не, я рассказываю вообще обо всем на свете. Но, в смысле, я хочу так, типа, намекнул, что меня там в Беларуси тоже братья славяне, что меня тоже читают, вот, и я хочу быть главным русскоязычным пабликом.
В общем, Across the Runiverse — это один из основных медийных ресурсов о легкой атлетике в русскоязычном, в русскоговорящем пространстве.
Вот, да, мне это больше нравится, это пошире как-то звучит.
Кость, давай тогда начнем с того, что немножко вообще расскажешь для тех, кто не понимает, что такое Across the Runiverse, о том, что это, как это появилось. Ну, можно буквально так обзорно пройтись по этим, сколько получается, 4 годам существования проекта.
Across the Runiverse — это моя самая большая гордость в жизни, мой самый классный проект, который я на данный момент реализовал, и... Началось все с паблика, в котором я рассказывал про какие-то новости из мира легкой атлетики. Меня что-то волновало, я рассказывал, вот, и люди читали, начали читать, меня заметили, там, это все стало расти.
Это был Инстаграм?
Да, это был Инстаграм. Вообще, вначале когда я увлекся бегом, в какой-то момент мне стало все слишком интересно, я стал там читать всякие англоязычные ресурсы туда-сюда и стал транслировать какие-то свои эмоции, которые связаны с легкой атлетикой в Фейсбуке, на своей страничке. Но очень быстро я понял, что я просто тупо засираю своим друзьям ленту и решил, что мне нужна более подходящая аудитория, скажем так. Не то, чтобы мои друзья не интересовались бегом, но они не интересовались бегом настолько, насколько это было интересно мне. Так я подумал, что ну почему бы в Инстаграме не попробовать это раскрутить. Ну вот, вот как-то раскрутилось.
Как тяжело началось, да? Потому что, ну, я думаю, мы все сейчас понимаем, что создать какой-то, вот, допустим, просто побос в Инстаграме, начать туда писать, это очень долгое время выглядит как 17 читающих подписчиков. Как у тебя это было?
Ну, это не тяжело, если у тебя нету никаких ожиданий от этого. То есть, создавая Across, я не ждал, что там будут какие-то десятки тысяч подписчиков, что это начнет приносить деньги и что это станет основным моим занятием в жизни. Я просто хотел, чтобы у меня была релевантная аудитория, чтобы новости, о которых я пишу, читали люди, которым это действительно интересно. Поэтому это не было тяжело. Я просто писал, и все. Дальше все само по себе развивалось, и вот, собственно, я там, где оказался. А не то, что там я сидел и с каким-то надрывом считал количество подписчиков, там расстраивался, если новость не собирала какое-то количество лайков, такого не было.
А в какой момент ты понял, что ну вот все, с этого дня Across может меня кормить, Across — это основное, что я делаю. Когда это примерно было?
Ну, это было в прошлом году, наверное. То есть было несколько каких-то переходов в различные агрегатные состояния у Across там. Сначала, когда меня заметили, например, там Стёпа Киселёв с Искандером Эдгаровым, это наши самые медийные легкоатлет, ну, одни из самых, рассказали обо мне своей аудитории, и там, условно, из 1000 подписчиков сразу стало 3000. Это был первый агрегатный переход. Второй, наверное, когда я уволился с работы в букмекерской конторе, и благодаря тому, что у меня был Across, меня заметили и позвали вести авторскую колонку в журнале, который пишет про бег.
А что за журнал?
Russia Running.
А, я понял.
Вот, ну я не люблю называть это
название. Хочешь мы его запикаем?
Да не, можете не запикивать, я просто сразу скажу, что когда пандемия началась, меня уволили. Ну как уволили, я просто протупил. Мне попросили написать заявление по собственному желанию, а надо было в этом подкасте броняться.
А, можно, да. Но да, мы, надо... все равно, мы все равно, наверное, запикаем, потому что у нас аудитория.
Ага, понял, хорошо. Тогда надо было залезть в горлышко бутылки и отказаться писать заявление по собственному желанию. Вот, в общем, с Rushrunning'ом я просто судился, поэтому такой немножко шлейф говнеца в наших отношениях присутствует. Суд проиграл. Вот.
Ну, давай мы это, наверное, чуть подробнее потом.
Я думал, что пока не забыл. Думал, что вот выиграю суд и велосипед себе куплю карбоновый, но ничего не выиграл, и поэтому катаюсь на алюминии пока. Не на своем даже. Ну и вот, наверное, значит, меня позвали в Rushrunning вести колонку. Тогда я подумал, что о, ничего себе, вот мне стали платить деньги за то, что я писал про легкую атлетику, писал все, что хотел, и мне за это платили деньги. Я подумал, о, вот это real deal. Ну, а следующий агрегатный переход как раз произошел в прошлом году, когда вот в марте, когда все накрылось медным тазом, меня уволили с работы, ну как, ну, фактически я сам уволился, вот, mm-hmm. Я остался без работы и там пошел еду развозить, потому что я не представлял, чем, чтобы я занимался чем-то еще, кроме кросса, а потом вот появился Patreon там, и как-то реклама стала активнее продаваться, и еще всякие появились опции для зарабатывания денег, которые так или иначе были сгенерированы благодаря кросс. Ну, вот какие-то три таких перехода. Ну, в прошлом году я окончательно понял, что да, это будет мне приносить деньги.
Я в одном из материалов с тобой читал про то, что Экросс, все-таки ты стараешься делать больше, чем просто Инстаграм-блог, что Экросс, короче, это тоже метаверс, что у вас есть, что есть YouTube, что есть материалы, которые ты прямо пишешь. Ну да, YouTube, материалы, которые ты прямо пишешь, и Инстаграм. И ты под все пытаешься, ну там, соответствующий формат, да, как бы подвести. То есть есть то, что ты прям как колумнист, есть то, что ты очень быстро, прямо снимая экран с ноутбука, показываешь какие-то события в Инстаграм, есть долгие видосы, которые там выходят на YouTube. У тебя у самого к чему лежит душа больше?
Да, слушай, я не могу вообще разделять эти вещи, потому что это все, что, ну, Инстаграм обрастал, там, условно, Ютубом, подкастами, которые я сейчас не записываю, потому что я ленивая жопа. Ну, как бы, я не могу это разделить. Это не то, как, не знаю, одно из другого вытекает. Как будто. Я не могу сказать, к чему у меня больше душа лежит. Все по-своему мне нравится. И я не могу сказать, что там снять какую-нибудь поездку мне интереснее, чем записать подкаст. Просто это разные совершенно вещи. Так что нет.
Ну, ты все это все равно сам делаешь. Ты там еще.
Ну да, да. Ну,
там... помощников не нанял никаких.
Ну как, есть человек, который мне подкасты монтирует, mm-hmm. а в остальном все я сам. Ну, понятное дело, что есть фотограф,
mm-hmm.
там, Катя Зыкова, которую я отправляю на всякие чемпионаты, там, чтобы фотографии были красивые.
А, в смысле, вы прямо в связке работаете? Я просто думал, что вы как так совпадает, что на одних и тех же мероприятиях?
Не, ну, смотри, Катя известный достаточно человек в беговой среде, да, и она очень много снимает событий, но на некоторые события, там, ее зовут организаторы, условно, на некоторые события я могу ее отправить. Ну, то есть, вот сейчас есть возможность, например, оплатить ей поездку в Чебоксары, чтобы она там 3 дня не выползала со стадиона и фотографировала. Вот, пожалуйста. Ну, не то чтобы мы там просто все время работаем в связке, но на некоторые старты, да.
Я понял. Слушай, на самом деле глобально хотел с тобой поговорить о... в том числе и об общих темах, о российской легкой атлетике и о российском любительском спорте. Смотри, почему мне стало это интересно. Когда в марте случился локдаун, я тоже, как и многие, наверное, ощутился в ситуации, где такой, ну все, надо попробовать начать бегать.
Ага.
Типа залы не работают, потренироваться негде, дома без понтова, типа на этом коврике, знаешь, там с гантельками. Думаю, ну можно выйти побегать, хотя при этом у меня до этого был какой-то опыт уже такой, знаешь, в студенчестве, там, пойти побегать, там, 3-ки, 5-ки,
ага.
Даже 10-ки, может быть. И я заметил что очень много людей в этот момент, в принципе, поступили с такой же логикой.
Ага.
Ты в этой ситуации выступаешь как популяризатор вообще беговой тусовки, беговой движухи, но при этом у тебя очень много опыта, как где ты там подглядываешь, наблюдаешь там за нашими коллегами с Запада,
uh-huh.
как там это устроено. Что можешь рассказать о атмосфере и этой движухе вообще беговой в нашей стране?
Не совсем сейчас понял, что значит атмосфера в нашей стране.
Ну смотри, давай просто попытаемся сравнить, да, как любительский бег выглядит у нас, как любительский бег выглядит на Западе, в Европе, в Штатах.
А, так...
И как это со стороны профессионального спорта еще отличается?
Слушай, у меня, конечно, часто бывают, так сказать, замашки сравнить что-то там, mm-hmm. Россию с кем-то, но я считаю, что это нельзя делать, потому что, ну как, бег — это спорт, да, спорт... Не знаю, как это... Я точно фразу не воспроизведу, да, но условно, чем выше уровень жизни в стране, тем больше людей занимается спортом. Потому что спорт — это не то, что ты делаешь, чтобы выжить. Условно, ты там пришел с работы, да, и ты принес какой-то чемодан денег, и ты понимаешь, ну все, можно вот расслабиться, будет что поесть. И ты идешь там бегать туда-сюда. Mm-hmm. Бывает так, что ты пришел с работы, и ты думаешь, блин, у меня тут ипотека, два ребенка там туда-сюда, и мне нужно думать, как выживать, и ты не идешь бегать, потому что ты думаешь, как тебе выжить. Ну и как бы понятное дело, что Россия — это страна не с самым высоким уровнем жизни, да, хотя там мы тут сидим за столом, который ездит вверх-вниз, и было бы неправильно жаловаться, да. Я, например, не жалуюсь, но в общем и целом я понимаю, что, например, уровень жизни там на Западе, он гораздо выше, чем у нас, да. Опять же, даже если смотреть в разрезе там тех же самых кроссовок каких-нибудь, ну, или да, какой-нибудь экипировки, условно, когда у тебя пара кроссовок стоит 15 тысяч рублей, и ты понимаешь, что это половина среднестатистической российской зарплаты, да, и это как бы даже не региональная, да, в регионах это может быть и вся зарплата среднестатистическая, mm-hmm. да, а там для какого-нибудь американца эти кроссовки за $200, ну, он там, не знаю, 10 пар может себе таких купить, будучи самым там каким-нибудь таким специалистом не супервысокого класса. И сравнивать эти вещи я не могу, то mm-hmm. есть экипировка — это частный случай, да, и понятное дело, что культура бега там на Западе, она уже столько лет существует, ну, грубо говоря, ты смотришь, сколько существует Бостонский марафон, сколько лет Нью-Йорку там, это же тоже свидетельствует о том, где культура находится. Одно дело, когда у тебя... Хорошо, я не знаю, не помню, сколько существовал московский марафон до ребрендинга, да, там, ну хорошо, ну пусть он существовал 20 лет.
Ну, я думаю, да.
А ты смотришь там марафоны, которые существуют по 100 лет, там, по 60, по 70, это же все тоже формирует культуру вокруг этих марафонов, ну, люди ж ездят туда бегать, значит, они начали бегать там, участвовать в этих марафонах 70 лет назад, там, 60 лет назад, а у нас там, условно, люди начали участвовать в марафонах, там, 20-30 лет назад, и сравнивать, по-моему, совершенно неправильно. Мы догоняем, и мне нравится, как развивается беговая тусовка в России, то есть все растет, появляются какие-то очень крупные игроки, которые задают тренды, которые задают, скажем так, ритм жизни, там есть кто-то, кто за ними тянется, но разрыв колоссальный.
Смотри просто, в чем на самом деле у меня такой вопрос, да, в чем интерес? Когда я смотрю, объявляют какой-нибудь условный мейджор,
uh-huh.
и смотрю, как он выглядит, как uh-huh. он проходит, и uh-huh. сколько там людей просто смотрят, это какой-то прям high-level, да?
Конечно.
И когда я смотрю, допустим, на наш там, на наши там белые ночи, и все, что я вижу, это когда в Яндекс.Картах люди пишут, опять эти бегуны весь город перекрыли, не возникает ощущения, что полгорода приходят такие, вау, у нас проходит там, типа, белые ночи, пойдем просто посмотрим. Почему так?
Да, я опять же это связываю все с культурой жизни и с каким-то, не знаю, уровнем счастья. Я, например, не считаю, что в России очень счастливые люди живут, потому что, ну, понимаешь, вот опять же, Говорят, конечно, что там за деньги счастье не купишь, да, но я считаю, но все прекрасно понимают, что за деньги можно купить столько всего, что поможет тебе стать более счастливым. И условно, когда у тебя все в порядке, там, когда ты хорошо чувствуешь себя уверенно в этой жизни, да, там у тебя есть какие-то социальные гарантии, ты знаешь, что, не знаю, валюта твоя в фантики не превратится через 2 дня, ты едешь в воскресенье куда-нибудь на машине, да, вокруг тебя там бегут люди какие-то, еще что-то, ты такой думаешь, о, как здорово, люди вокруг, они... типа радуются жизни, они здоровы, они занимаются спортом, ты можешь за них тоже порадоваться. А тут ты такой, значит, приехал в воскресенье, у тебя, ты не понимаешь, что будет завтра, у тебя там какая-нибудь не очень высокая зарплата, и все вокруг озлобленные, серые, такие угрюмые. Ну, как ты будешь радоваться жизни? Ну, не знаю, я считаю, что это как-то... это проблема майндсета какого-то в целом, то есть это же как беговая тусовка, это как отражение России в миниатюре, ну, в принципе, как и во всех сферах, ты просто сжимаешь...
Ну, то есть Москва-Питер бегают, есть клубы, все понимают, как там все это устроено, люди в хороших кроссовках, а регионы, они там по остаточному принципу как приходится.
Типа того, ну, в общем и целом, я считаю, что если бы уровень жизни в России был выше, то... все бы были гораздо более...
Но при этом все равно есть ощущение, что, ну, может быть, потому что я только, да, оказался в этой среде и в этой движухе, и то так около, да, знаешь, как есть около футбола, такой около бег, типа. И есть все равно ощущение, что за последние, не знаю, 2-3 года очень-очень большими темпами набирает популярность, в принципе, и спорт, и движуха около этого спорта. Ты, как человек, который 4 года за этим смотрит... что видишь?
Я с тобой согласен полностью, потому что, ну, то, что происходит вообще в мире, сейчас настолько легко транслируется в интернет, что легко транслируется, легко потребляется. И это, я считаю, очень сильно бустит уровень там, той же самой беговой какой-то движухи российской. Да, все пытаются что-то перенять, все такие классные, классные. Ну и плюс, я не знаю. Я, наверное, смотрю во многом на срез каких-то своих друзей там, да, и на ровесников плюс-минус. И понятное дело, что я вижу, как все улучшается, потому что... ну, все начинают зарабатывать больше денег. Не потому, что у нас там рубль крепкая валюта стала, а просто все как бы растут биологически. Там стаж у них копится, и они начинают больше денег зарабатывать и могут себе позволить больше. И как бы когда ты смотришь, такой думаешь, о, как хорошо все развивается. Но это немножко сужает картинку мира. И если отбросить, то, наверное, все не так круто. Все очень круто развивается. Развивается в Москве, все неплохо развивается в Питере, регионы многие тянутся, но в общем и целом, как бы, ну, ты сам понимаешь, что в каком-нибудь регионе, где средняя зарплата 20 тысяч, ну, там, ну, людям не добега, да, им нахрен нужен этот марафон там с какими-то трансляциями и туда-сюда, вот. А так в целом, да, конечно. Ну, то есть, понятное дело, что во многом все развивается благодаря беговому сообществу, которое такое прогрессивное. Потому что люди, которые занимаются беговым сообществом, очень сильно, очень пристально смотрят за тем, что происходит на Западе. Очень много перенимают, ездят на всякие директорские программы там, для директоров марафонов, и сами такое проводят. И, конечно, благодаря им это тоже очень все сильно растет. Вот.
Да, у меня по этому поводу есть еще такой момент. Я натыкался на чьи-то посты, не помню чьи, но кто-то из вот беговой тусовки, да, про границу между любительским бегом, любительскими забегами и тем, что делает Федерация легкой атлетики. То есть вообще, в принципе, наблюдаю в этом медиапространстве много споров о том, что вот у нас там мертвая федерация, они ничего не делают, все держится за счет там беговых сообществ, любительских клубов, бегунов, которые на самом деле любители, но бегают на уровне того, что там бегают в федерации и так далее. Где вот эта граница, она вообще есть в России или нет, что происходит с профессиональным спортом, и что мы можем называть профессиональным спортом, а что нет?
Ой, ну вопрос, конечно. Ну, во-первых, наверное, хочется сказать, что я и сам не в восторге от того, как работает ВФЛА, Всероссийская Федерация Легкой Атлетики, но, наверное, тоже демонизировать ее как-то не хочется, потому что мне немножко жалко эту организацию.
Ну, типа, они беспомощно оказались в ситуации, или...
Это... Знаешь, с одной стороны, я часто говорю, ну, как бы вы не готовы, ну, все, вы будете съедены. Mm-hmm. Да, вот они как будто бы не готовы, и им не хватает там какого-то молодой крови какой-то, им не хватает, чтобы кто-то что-то это раскачал. Я постоянно вижу какие-то попытки сделать что-то поинтереснее как-то, какие-то движения в этом направлении, но это все не то. С другой стороны, я, например, понимаю, что чтобы ВФЛА зажила по-настоящему, ну, это нужен какой-то колоссальный энтузиазм, потому что это нужна молодая кровь, которая будет работать за ничтожные деньги и которая будет ежедневно сталкиваться с бюрократическим аппаратом, который просто пропах нафталином, и я как бы знаю прекрасно, ну, я смотрю иногда, там выкладываются какие-то, условно, фотографии в аккаунте ВФЛ, такой-то там на приеме у такого-то, так вот, я думаю, нахрена мне это знать вообще, что какой-то там чиновник пошел на прием к какому-то другому чиновнику. Да мне вообще совершенно все равно. Абсолютно индифферентно мне, куда он там ходит. Да, а им вот это нужно, например, выкладывать, и им нужно это выкладывать, потому что, в частности, им сказали, нужно это сделать. И как бы это тянется очень высоко. Там на них тоже какое-то оказывается давление. Ну, мы немножко сейчас отъехали от темы, где граница между профессиональным и любительским спортом.
Ну ничего, это в принципе тоже раскрывает тему, потому что и забеги тоже, в принципе, ну то есть я понимаю, что при должном желании и понимании процессов я завтра могу организовать свой забег, например, да, и выйти на рынок, там, не знаю, со своим беговым клубом, например, и в принципе ограничения в этом плане, ну они минимальны, да, в отличие от того, что, не знаю, делать это вместе с федерацией через все вот эти бюрократические инструменты и так далее. Да, понятно. С этим понятно. А со стороны самих атлетов, спортсменов и, в принципе, людей, да, то есть у меня, как у обывателя, понимание, что вот профессиональный атлет — это тот, кто там в федерации, кто представляет там страну, кто представляет, ну, собственно говоря, эту федерацию, да, это один уровень. Но при этом мы видим, что вот там все знают Искандера Эдгарова, да, что чувак, короче, по сути... разрушил этот стереотип, ну, бегая довольно быстро для российского уровня. Вот именно можем ли мы сказать, что он стер эту границу, и вообще она была или нет? Что отличает профессионального? Почему я не могу завтра стать профессиональным атлетом?
Ну, потому что тебе это не надо.
Ну, допустим, отбросим.
Потому что это вообще мало кому нужно. Это... Не пытайтесь стать профессиональным легкоатлетом. Это совершенно неблагодарный вид деятельности. Денег вы там заработаете только если вы суперталант. Стер ли Искандер границу? Я не знаю. Мне кажется, что он ее не стер. Он просто сказал, что эта граница есть. Угу. Мне кажется, что до появления Искандера в медиаполе российском об этом даже и не было никакой речи. И никто вот так вот не такой: любитель, профессионал. Ну, такого не было. А он тут вот как бы разворошил
улей. Позиционировался.
Ну, да, разворошил улей, и начался вот этот великий холивар, кто любитель или профессионал. То есть с него, наверное, все это началось. Так что я не могу сказать, что он стер какую-то там границу. А для меня любитель-профессионал — это такая штука, наверное, какая-то... вот условно, когда обсуждается любитель Искандер или профессионал, и все там говорят, вот он там, значит, работает в Яндексе, ходит тренироваться туда-сюда. Ну, как бы для меня это майндсет, а не какой-то твой статус жизни. То есть я считаю, что Искандер может быть вполне профессионалом, работая хоть в Яндексе, хоть где. Ну, то есть совершенно не обязательно между тренировками сидеть и восстанавливаться. Это прежде всего твой подход. Ну, вот... Было, я не знаю, летом, что ли, не помню, короче, на каком-то, помню, я страдал, физически, ну, потому что я что-то бежал то ли быстро, то ли долго, и я вот думал, что есть вот та грань, например, когда на тренировке условно там или на соревновании я могу взять и позволить себе расслабиться, да, и... Вот эта грань, например, там, условно, я бегу по 3.30, да, мне нужно там продавить до 3.20. Я такой скажу, да нет, ну зачем, это слишком сложно. Я останусь на 3.30 бежать, а кто-то на 3.20 продавит, потому что нужно. И вот это вот нужно, это и как... Для меня это нужно как раз определяет, любитель ты или профессионал. Я вот на 3.30, я любитель, как бы мне по барабану, что там будет. Ну, там, конечно, циферка могла быть покрасивее, но глобально от этой цифры ничего не зависит в моей жизни. Там, ну, как бы, лайков в Инстаграме может
на 3. Блин, это отличный ответ, потому что я с этой перспективы об этом никогда не думал.
Короче, вот когда ты можешь перетерпеть и переломить себя в какой-то момент, я считаю, что ты профессионал, потому что это вот подход, ну, типа, профессионал, профессия, это твоя профессия. Ты тут не думаешь о том, что кайфово тебе или не кайфово. Ты в первую очередь думаешь о том, чтобы показать высокий результат. Потом уже получаешь ты от этого удовольствие или нет. А любитель, это вот любитель, он любит. Для него это не профессия. Он любит бегать, он не боится бежать в альфа-флаях по 7.30. Вот. Для меня вот такое разделение, и Искандер его никак не стер. Ну, он просто поджег несколько тысяч задниц.
Ну, мне кажется, что с точки зрения, опять же, такого инфлюенсера, да, это... Ну, это интересно. За этим, по крайней мере, интересно наблюдать. Это, наверное, вот эта позиция, что я просто чувак, который работает и который начинает бегать и пытаюсь бегать быстро, она, ну, в какой-то степени даже мотивирует и заряжает. То есть мне это нравится, да, я не вникаю в то, как они там зарубаются, там, не особо вникаю в то, там, а быстро это ли на самом деле и правда ли это профессионал. Мне просто нравится вот подача, что я смог... Если вы будете усердно трудиться, ну, смог быстро, да, там, например, то вы тоже сможете. Вот. Но с точки зрения твоего ответа, я никогда не думал о таком именно майндсете, да.
Сейчас, еще важное заявление. Я очень люблю Искандера, но я не могу называть его профессионалом до тех пор, пока его личные рекорды ниже, чем мировые рекорды у женщин. В частности, на марафоне и полумарафоне.
Я видел, как ты терпел все
это. Короче, ну просто я вот на днях сел подводить итоги года и начал вот смотреть, как дела у российских марафонцев. И я вот думал сначала, ну ладно, расскажу про 10 лучших российских марафонцев. Потом подумал, нет, 10 лучших, это уже, ну типа там будут 8-го, 9-го, 10-го, такие результаты будут, что как бы, ну стыдно за них, что это как бы... Лучшим с таким результатом сложно назваться. Потом я подумал, 7, ну 7-то наскребем, нет. И я как бы смотрю там уровень результата африканских женщин и уровень результата российских мужчин. И плохо как бы все. Российские мужчины плохо смотрятся на фоне кенийских женщин. И вы мне можете что угодно сказать про международные старты, про условия тренировок, про то, что они там живут на высоте 2000 метров, но ты мужик, а ты женщина. И как бы априори здесь ты должен... Да ты со сломанной ногой как бы должен лучше смотреться, чем она. И вот, в общем, да, история про личные рекорды Искандера. Он, кстати, в этот рейтинг не попал. Я на 5 остановился и...
5 уже с приличными, да, там результатами?
Ну как с приличными? С приемлемыми. Вот, с приемлемыми.
А кто там сейчас самый быстрый?
Ну, самым быстрым в этом году был Андрей Лейман. Чемпионат России. Он выиграл там 2.12, что-то там. Ну вот быстрее женского мирового рекорда, кстати. Андрюха молодцом.
Нормально, да?
Да. С таким не стыдно выступать.
На самом деле все вопросы, которые были до этого касаемо, допустим, там, профессиональный, непрофессиональный, отличие России и не России... Они все ведут к одному большому вопросу, почему так?
Почему так?
Да. Ну вот ты.
Потому что менталитет в России такой. Ну...
Так, давай подробнее.
Ну почему так? Почему так? Ну потому что вот так. Потому что можно было много чего сделать, но можно было много чего не терпеть. Но все терпят. Ну, потому что все какое-то попали в какой-то островок стабильности, там, который за время. Ну, все же проблемы обострились особенно сильно в последние 5 лет, когда федерацию отстранили, и вот это вот отстранение стало большим маркером того, что все плохо на корабле, и как бы... А до этого на корабле все было отлично, жир стекал по усам, как бы все прекрасно жили, ездили там всякие Португалии на сборы туда-сюда, выступали спокойненько на международных стартах, ну, кого-то там дисквалифицировали, но всем было по барабану. А потом вот это все вскрылось, и как бы десятилетиями формировалась эта культура, культура, в которой можно, которой можно было... допинг жрать сколько угодно, где можно было откупиться от допинг-офицеров, где в спортшколах люди пилили деньги как угодно. Да и сейчас они пилят, я в этом уверен. Ну, как бы, лично не видел, конечно, но по рассказам складывается впечатление, да и в целом поверить в это легко и просто. Вот, и это все складывалось, складывалось, складывалось... И, пожалуйста, и вот мы здесь. Как? Ну вот, всем было сначала хорошо, а потом хорошо закончилось. И сейчас ты уже просто не можешь рот открыть, потому что тебя кормили с лопаты 10 лет. А тут ты такой, дай-ка я черенок откушу, хрена с два, тебе сразу топором по голове дадут. Ну, условно. Это так вот.
Так очень вот это очень и... грустно, конечно.
Ну...
Об этом слышать?
Ну так, да. Поэтому ну, вот не суйтесь в профессиональность.
На этом фоне, да, вот этого тонущего, трухлявого корабля российского спорта, в принципе, не только даже, это легкая атлетика, можем, наверное, округлить до всего спорта плюс-минус. Вот эта яркая звезда энтузиастов, которые делают забеги, которые начали там, знаешь, вот типа там гри-гри, да, которые начали делать форму российскую. Это все выглядит, ну, прям вот как конфета, знаешь, это все очень приятно, очень вкусно. Как думаешь, что с этим будет происходить дальше? Это будет все расти, 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 или мы как-то вот на определенном уровне застрянем, потому что если профессиональный спорт плохой, то и там дети в спортшколах не бегают и не готовятся будущих чемпионов, и все это остается вот на том уровне, на котором есть сейчас.
Но это будет расти до тех пор, пока люди, которые это все взращивают, пока у них огонь в глазах горит, и пока они могут в чьих-то еще в глазах огонь зажечь. Ну, то есть, ты правильно сказал, что это яркое пятно такое, и вот люди увидели, что там есть пробеги какие-то, да, которые там красивую картинку дают, что-то стараются, придумывают, там трансляции какие-то делают, пресс-подходы там туда-сюда, там как-то анонсируют состав элиты, люди думают, о, ничего себе, ну все, нам интересно, мы будем смотреть. И вот пока люди, которые этим занимаются, они их драйвят то, что они делают, пока они это делают, да, это будет расти. Как только они поймут, что слишком много сил это у них забирает, или то, что хотелось бы больше какого-то фидбэка получать. Когда это все, когда у них угаснет энтузиазм, тогда это все и перестанет расти, потому что это большая история про энтузиазм. Ну, само по себе это не будет
двигаться. Просто, не знаю, у меня есть ощущение, что история с энтузиазмом живет, пока не устанавливается индустрия. И если индустрия так и не встанет на рельсы, значит, стабильные, ну, то энтузиазм угасает, и это все.
Ну, я не думаю, что в каком-то супер ближайшем будущем эта индустрия встанет на рельсы. То есть, чтобы...
Не знаю, терпеть, ну, тебе ну, еще терпеть ребятам, да, которые делают забеги.
Я ничего не терплю, мне просто нравится, как бы у меня куча инфоповодов, я об этом всем пишу, рассказываю. Я ничего не терплю, ну то есть мне, конечно, иногда бывает там жалко каких-то ребят, иногда бывает непонятно, почему так происходит, но каких-то страданий мне это не приносит, потому что, ну, не знаю, можно, конечно, сказать, что, о, как же так, у тебя там душа за легкую атлетику российскую не болит, ну, у меня вот свои задачи какие-то, у кого-то свои, и можно было бы сказать, о, вот давай-ка, ты же у нас это, может быть, надо тебе там что-нибудь, давай там на баррикады будешь революцию в легкой атлетике устраивать, но мне это просто не надо, потому что я вот нашел свою задачу, и я считаю, что вот, ну, на данный момент моя задача вот такая, мое призвание. А как-то что-то там улучшать. Я просто... Ну, просто нет желания.
Не, ну ты же все равно это делаешь. Делаешь через, ну, обзоры.
Нет,
да?
Прежде
делаешь
всего, через... ну, не надо идеализировать меня. Я просто занимаюсь тем, что мне нравится. А сейчас это мне еще и деньги приносит. И как бы я никогда не закладывал в себя, в Across, какие-то там цели по спасению человечества. Чтобы там, вот, сейчас я сделаю легкую атлетику популярнее. Нет, я никогда... Ну, я иногда задумываюсь об этом и думаю, ну, наверное, да, как бы люди там... поинтереснее им что-то становится, но ну, как бы я от этого получаю кайф, все, вот это да, это первостепенное. Мне это интересно, я это делаю, а не потому, что я хочу, чтобы российская легкая атлетика развивалась. И классно, если я помогу.
Ну, типа громкая миссия такая, знаешь, красивая да, история.
Ну, да ну какая громкая миссия? Я не хочу так. Ну, то есть я... обычный человек, и я не мессия, я не святой, и точно не хочу им быть. Я, ну, денег я вот не прочь заработать, да, а там спасать, заниматься спасением душ, ну, как бы, нет. Мне не хочу, чтобы меня идеализировали. Нет, это приятно, конечно, когда тебе говорят, о, вот там голос русской легкой атлетики туда-сюда, но... Я прежде всего свой голос. И отлично, мне нравится отлично. Заниматься этим.
Хорошо, что мы перешли с темы сложной про профессиональный, непрофессиональный спорт, про российский спорт в целом к теме Костя Кан. В этой теме мне интересно, почему легкая атлетика? Что это для тебя?
Для меня это любимый вид спорта.
Как так
это...
получилось?
Ну как так?
За любым началом спорта вот лежит история. Я начал, потому что я ленивая жопа, которая в карантин сидела дома.
Я начал, да просто вот бегать я начал. Бегал. А потом стало интересно, что происходит. Ну, сначала бегал просто так, потом стал как-то более-менее серьезно тренироваться. Когда ты начинаешь куда-то серьезно погружаться, то ты, как правило, начинаешь интересоваться, что происходит вокруг занятия, в которое ты погружаешься. Ну, вот так вот. Начал там потихонечку читать что-то про большие марафоны, потом про забеги поменьше, потом там начал смотреть, что на стадионах происходит, там какие-то полторашки, пятерки, там, типа ЛЧС. Потом стал смотреть, что с техническими дисциплинами. Ну вот, как-то так вот обрастало для меня. Как бег превратился в легкую атлетику. Вот. Ну, постепенно. Чем больше ты варишься, тем больше каких-то интересных вещей всплывают. Там тебя цепанул один персонаж, цепанул другой. Вот там какой-нибудь толкатель ядра. Ты уже смотришь толкание ядра. Потом бам, перекрестное какое-то случилось событие. Смотришь уже... за шестовиками, познакомился там с каким-нибудь прыгуном в длину, он тебя привлек как персона, ты уже смотришь, что там у них в песочнице творится, вот, ну, как-то так, ну, просто начал бегать и вот...
Втянулся, короче. Да. Я знаю, что ты не любишь отвечать на этот вопрос, ты всегда говоришь, ну, я вот, типа, раздолбай, не планирую, не задумываю, не хочу, но я все равно спрошу, что ты думаешь дальше с Across'ом делать, чем это видишь, как планируешь это развивать? Или вообще не хочешь об этом думать?
Да я даже не вижу смысла об этом думать, если честно, потому что я считаю, ну, практически во всем, что я делаю, есть какая-то спонтанность, есть пространство для маневра, и есть, конечно же, вот это вот какое-то раздолбайство. Я прекрасно понимаю, как можно было бы растить Across. Ну, там, условно, мне нужно... Я ленивый, я не люблю планирование, потому что планирование для меня — это рамки. Я люблю... Не то чтобы я какая-то супер творческая личность, но я люблю творить, и я люблю вот извлекать какую-то информацию из того, что в моменте происходит, да? Там можно было бы всяких рубрик понапридумывать, там можно было бы составить контент-планы туда-сюда, можно было бы там оживить подкаст, продумать регулярность, но все это через силу как-то. Ну, то есть я понимаю, что рано или поздно Это, наверное, придется сделать, там, когда я там разрастусь. А может быть, я и не разрастусь. Может быть, мне там через год интересно станет что-нибудь другое. Я... и все. Я не знаю, что будет дальше. Я примерно вижу, что происходит. Вокруг. Я там смотрю иногда немножко, думаю о том, перспективно это или нет. Иногда думаю о том, как это можно развивать, но практически никогда не... этот...
не вступаешь в конкретный, короче, план.
Да, мне не нравится.
Костя Кан в моменте.
Ну,
и Кросс живет в моменте.
Да, я понимаю, что это не самый такой серьезный подход, особенно для человека, который хочет какой-то в перспективе что-то большее из этого извлечь, но пока так. Пока вот так.
У меня последний вопрос. Несмотря на то, что ты не хочешь там популяризировать, да, эту историю, там, не думаешь, что ты как-то как работаешь как инфлюенсер, хотя мне все равно кажется, что это так, потому что и первым делом, как я начал бегать, я начал вникать в тусовку, сразу наткнулся на Экросс, посмотрел блог, ну, в общем, все как должно быть.
И так будет с каждым.
Да. Что можешь сказать людям, которые, допустим, хотят начать бегать, но еще не могут решиться или не понимают, в чем кайф?
Не понимают, в чем кайф, они не хотят или не могут решиться, ну, значит, вам это не надо. Ну, когда... Я вообще ненавижу заставлять себя что-то делать. Есть, наверное, в моей жизни по пальцам одной руки можно пересчитать вещи, которые я заставляю себя делать, наверное. И то, не то, что потому, что это прям совсем плохо, а просто потому, что я ленив. И вот я считаю, что, не знаю, мне, наверное, во многом в жизни повезло, что я мог позволить себе там то, мог позволить себе там все, там, так вот все. Такое вот, на чили, на расслабоне и да в моменте, но если мы говорим о каких-то вещах, от которых не зависит ваша жизнь там, выживание, понятно, что нам можно, ну хорошо, ладно, качество жизни ваше явно зависит от того, будете вы заниматься спортом или нет, но, опять же, я ненавижу заставлять себя что-то делать, то есть, если вы...
Короче, рывок не можете.
Если вам, ну, если вы думаете, что вам надо заставить себя бегать пойти, то я думаю, что это не очень хороший знак. И я думаю, что ну, вот когда вы просто пойдете и побежите, о, да, это хорошо. Ну, понятное дело, что там иногда там нужен какой-то волшебный пинок, а потом, может быть, вам будет кайфово, но для меня... Ну, то есть я там в универе пытался бегать там еще когда-то, и это все было плохо. Это вообще никак ничем не заканчивалось. И я побежал только тогда, когда вот сложились обстоятельства так, что я каким-то естественным образом оказался на улице в кроссовках. И не надо заставлять себя ничего делать, я считаю. Ну вот.
Ну, короче, тысяча людей, которые, знаешь, планируют, типа, начнут бегать со следующего года.
Да, расслабьтесь, ребята. Покупайте велосипеды.
Ну, понятно, ты уже, да, окунулся в новую для себя культуру.
Да, просто я вам вот что скажу. Вот вы на велосипед садитесь, и вы можете из дома выехать, съехать в любимую кафешку, поехать, поесть, потом сесть, я опять еще куда-нибудь поехать. А вот на бегу вам такой трюк не дадут провернуть.
Кость, у нас есть рубрика.
Давай.
В которой мы задаем... Точнее, гость, который у нас был, он задает вопрос следующему гостю.
Ага.
И это всегда люди из разных абсолютно культур, отраслей и бизнесов. Ну, вообще, супер разные люди.
Так.
И поэтому мы передаем вот так вопрос.
Ага.
И я тебе хочу включить вопрос, который у нас есть сейчас.
От чего бы вы никогда не отказались? То, что делает там, вас эффективными или классными?
Значит, от чего я не могу отказаться?
Да.
И что делает меня лучше? Ну, вообще я в последний год я стал таким немножко расточительным даже. Я многое себе позволял, например, этим летом. То есть там поесть повкуснее, там на такси проехаться вместо того, чтобы пешком пройти. И... Да и... Одежды я покупал себе сколько угодно. Знаешь, это, наверное, можно... Ну, не то, что сколько угодно, типа, хотелось что-то купить, покупал. Это, наверное, можно как-то обобщить и...
Ну, консюмеризм это называется.
Консюмеризм,
да? Да, просто потребляем, потребляем как можно больше.
Ну, вот от этого я, наверное... Короче, вся эта штука, опять же, сводится к тому, что за деньги счастья не купишь, но можно наличием денег обеспечить себе какой-то комфорт в жизни. И... осознавая, что я в любой момент могу вкусно поесть, поехать куда угодно или что-то в этом роде, это снимает у меня какой-то, не знаю, стены сносит вокруг меня, и я понимаю, что весь мир открыт. Mm-hmm. Там я могу то, я могу это, я чувствую себя хорошо. Я чувствую себя хорошо, я попадаю в такой, знаешь, пузырь комфорта какого-то, и мне там хорошо, и я могу делать что угодно. То есть, какое-то осознание того, что у меня есть некоторая свобода, да, да, условно даже, ну, назовем это финансовая свобода, осознание этого позволяет мне не занимать операционку, оперативку в моей
да,
голове
понимаю,
тем, чтобы думать, как мне выжить, как мне то, как мне все.
Ну, это вот переход в пирамиде Маслоу на следующую ступеньку, когда ты обеспечиваешь себе вот этот уровень. Дальше ты начинаешь там, думать о чем-то более высоком, потому что сам там, в физических потребностях уже там, не, таких больших не нуждаешься, потому что тебе комфортно самому.
Ну, типа, да, и условно, когда ты понимаешь, что у тебя там, ну, есть. Ну, все не все, но.
Все, что нужно.
Все, что тебе нужно, и ты не нуждаешься. Вот. Ты не нуждаешься. Грубо говоря, это какая-то странная штука. Ты тратишь кучу денег на всякое барахло, там. Ты тратишь кучу денег на то, на что можно было бы не тратить их. И ты бы все равно себя хорошо чувствовал. Но трата этих денег, она позволяет тебе почувствовать себя хорошо. И из-за того, что тебе хорошо, ты можешь эффективнее работать. Это типа больше тратишь, больше зарабатываешь. Что-то вот в этом роде. Ну, консюмеризм, я не знаю.
Короче, ты не отказался бы от своего просто комфортного пребывания, вкусной еды, типа такси классом повыше.
Ну да,
и вот
да.
И все. Ну, понятная история. У меня, наверное, плюс-минус такая же тема. Ну, вот, я думаю, ты сам это
ну,
видишь.
Тут, да. Тут
типа, я мог бы работать на обычном мониторе, но мне нужен 34 дюйма.
Ну, тут главное, конечно, да, понимать те границы между транжирством и,
окей.
И комфортом.
Да. Второй вопрос.
Кто ты бесплатно?
Кто-то бесплатно.
20 часов в неделю, кто я бесплатно?
Ну, я думаю, 20 часов это, Вика, конечно, образно.
Ну, хорошо, просто бесплатно, чем бы я занимался? И что она спросила, чтобы мне приносило это еще удовольствие?
Нет, мне кажется, знаешь, как я интерпретировал себе вопрос, может быть, это чуть-чуть поможет, да? Вот мы все, когда представляемся людям, говорим, типа, я там, не знаю, копирайтер,
ага.
Я там дизайнер. Но мы это все лейблы, чем мы зарабатываем.
Ага.
А вот если отбросить этот лейбл, кто-то бесплатно. Вот я как-то для себя этот вопрос так интерпретировал.
Кто я бесплатно?
Ну вот, наверное, смотри, до того момента, когда ты перестал работать на работе, а iCross был как бы для души, вот ты мог бы быть бесплатно, я вот, типа, не знаю, обозреватель легкой атлетики iCross The Runniverse. Ну, теперь iCross — это работа.
Ну, блин, да я не знаю, слушай, ну, это очень сложный вопрос. Я в последний год ничем кроме не занимался. Типа, последние 4 года, условно, они были. Они вот такие, они были посвящены, ну, либо бегу, либо iCross'у, и как-то... Мне очень сложно сказать, что бы я мог делать еще кроме. Ну, вопрос, конечно, хороший. Я понимаю, что у девочек, которые занимаются таким большим благим делом...
Наверное, есть ответ, да, им легче.
Других вопросов, может, и не могло быть, но мне на него не ответить. Просто потому что я... Может быть, я просто более приземленной жизнью живу, такой потребительской, и поэтому у меня даже не возникает каких-то таких мыслей высоких.
Я понял. Ну, давай тогда перейдем к твоему вопросу. Что ты хочешь спросить, может быть, тебя что-то беспокоит у человека из другой отрасли, из другого рынка, ну, вообще, короче, какого-то левого чувака, который ты не знаешь, который будет у меня следующим гостем. Что бы ты у него спросил?
Ну, я бы, наверное, хотел узнать, как, ну, там, условно, как не потерять себя. Ну, то есть сейчас мы живем в таком, в очень суетном пространстве и времени, постоянно огромный поток информации на всех валится. И работают все достаточно много. И вот как здесь себя не потерять, это хороший вопрос. То есть, как боязно можно остановись и послушай себя, но нет, ну как бы этот такой ответ не принимается, скажу сразу. То есть, не знаю, этот человек может рассказать историю какую-нибудь про то, как он там.
Не потерял себя.
Не или потерял себя, или наоборот, потерял себя. Потому что иногда ты такой, не знаю, может быть, пару раз в жизни я спрашивал себя, кто я такой. Кто я такой, там условно, кто я такой без Экроса. Что от меня останется, если я кросс так вот...
Так это вот Викин вопрос, считай, есть.
И я вот не могу сейчас дать ответ, например, что если просто так вот в вакуум высосать все, что связано с кроссом из моей жизни, кто останется. Я не понимаю даже, как ответить на это, потому что так или иначе ты определяешь себя как, ну вот, как мы говорили.
Ну
я
да,
дизайнер, ты...
Да, да, да. Да, я согласен. Я когда услышал, у меня самого просто. Я как такой, типа, кто я такой вообще-то?
Кто я такой, да. Как понять, кто ты такой? Вот это хороший вопрос.
Все. Да, а ты его дополняешь тем, как сделать так, чтобы ты себя не потерял, да, по пути.
Да, ну, например, так.
Ну ладно, спасибо тебе большое за вопрос. Спасибо за то, что пришел. Мне было очень интересно все это послушать. Я советую вам, друзья, кто слушает, ссылки, конечно же, на Экрос, на Костю, они все в описании подкаста. Зайдите, посмотрите. Наверное, если вы не бегаете, это может быть как-то даже в новиночку, но да, мне кажется, прикольно. И начинайте бегать. У меня все на этом. Спасибо.
Спасибо за приглашение.
Давай.
Интересно было
поболтать. Пока.
Будьте здоровы, да, ребят.